Мое сердце ликует, что наше сегодня такое представительное общение. Мы начинаем этим гимном. Тебе и слава, и хвала во веки вечные. Аминь. И да будет всякое общение наше, всякое деяние наше во славу Бога. Прежде чем прочитать Слово Божие, маленький пример. В Первой мировой войне был такой удивительный случай. Австрийская линия обороны и российская. И они друг против друга стояли 3 дня. Жарко, жажда. Но из окопов все боятся подняться. И вдруг один из российских солдат белый платок на штык и идет к колодцу. Не могу больше. И вдруг с противоположной стороны австрийский солдат тоже с белым платком идет. Они подошли, смотрят друг другу в глаза. И вдруг австриец говорит: «Аллилуйя!» А русский солдат: «Аминь!» И они обнялись. Вот что делает наш Господь. Дьявол все хочет делить, делить, делить. А Господь хочет, чтобы мы «Отче наш» пели. И чтобы мы умели прощать. И прости нам долги наши. А в другой евангелист пишет: грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Я желаю прочитать, братья и сестры, для размышления 1 главу Евангелия Луки, 17 стих. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Ну, вы все, конечно, знаете, что речь идет об Иоанне Крестителе, его рождении, его миссии, которая поручена ему Богом. Оно очень перекликается с последними словами последней ветхозаветной книги, книги пророка Малахии. И он пришед обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришед не поразил землю проклятием. Братья милые, только во Христе разрешен союз отцов и детей. Разрешена эта проблема, в мире она не разрешена. Мировые социологи пытались ее разрешить. Даже вот Тургенев писал роман «Отцы и дети», но там отцы и дети разговаривают на разных языках. А в Иисусе в одну сторону смотрят отцы и дети, по крайней мере, обязаны смотреть. У них одни цели, один смысл бытия, одно биение сердца. И не только отцы и дети, но и деды. Ну, и как мы помним, Николай Петрович писал: «Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном, где? На груди у Христа». Вот там мы должны найти полное единство и полный союз отцов и детей. И в этом будет сила христианства в преемственности. Я обращаю внимание на этот стих из 1 главы Луки. Вот здесь удивительное выражение. «И непокоривым образ мыслей праведников». Слова «образ мыслей праведников» я бы хотел, чтобы были темой нашего вот предмолитвенного общения – образ мыслей праведников. Праведник – слово составное. Славянское слово «ведать» значит «знать». Праведник – тот, кто ведает правду, знает правду. А правда и истина – синонимы. И дал бы Господь, чтобы мы были праведниками. И образ мыслей наших должен быть таким. В мире вот хотят что-то выставить, первое что-то, второе, название различной деноминации. Но, выставляя что-то, нужно всегда иметь образ мыслей праведников. И это содержание наше будет внутри нашего служения и каждого христианина в отдельности. Есть наука эстетика, и там основной закон – единство формы и содержания. Всякая форма содержательна, всякое содержание оформлено. А Иисус прекраснее сынов человеческих. И хорошо, если в Нем, в эстетическом, в догматическом плане сольются и форма, и содержание. Вот об этом я хотел бы немножко побеседовать с вами. Но я хочу сказать, что у нас сегодня немножко особая конференция. Почему? Мы вот так и спросили у братьев Совета Церквей такую возможность, чтобы сегодня благовестники проповедовали. И не просто отчет, а сегодня будет три поучительных проповеди в форме доклада. И две сегодня, одна завтра, чтобы мы, находясь здесь, в этом радостном, прекрасном общении, не только отчитывались, но и чему-то поучились. Да благословит нас и вас в этом Господь. Образ мыслей праведников. Во-первых, я хотел бы с вами, братья, так утвердиться, кто такие баптисты. Вот обычно так квалифицируют три течения – католики, православные, протестанты. И всегда баптистов относили к протестантам. Но, братья милые, сегодня вот образ мысли праведников заставляет нас что-то переосмыслить. Баптисты никогда не были протестантами. Давайте вот это сегодня мы с вами усвоим. И я очень рад, что это догматическое такое определение уже изложено в книге Виктора Сильвестровича Немцева, где он излагает эту тему очень тщательно. Я очень рад был. И как бы находя подтверждение своим мыслям и читая эти догматические доводы. Ну, обычно началом реформации считается 21 октября 1617 года, когда Мартин Лютер в дворцовой церкви Виттенберга прибил свои 95 тезисов. Но само название «протестанты» пошло не отсюда. Оно пошло немножко позднее, 25 апреля 1529 года. Католики решили собрать собор, чтобы как-то расправляться с теми, кто не покоряется римскому папе. И вот против этого собора заявили протест виднейшие германские князья из 14 имперских городов. Этот собор собирался в городе Шпейере. И вот оттуда идет название протестантизм. Они, вот эти 14 городов и известные князья, выразили протест против желания католицизма все покорить под свою эгиду и опять начать какие-то репрессии. И вот оттуда вышли протестанты. Хочу сказать, мы будем много говорить об анабаптистах, они не изъявляли никакого протеста. И никогда они не были в католицизме, в католической церкви, чтобы протестовать против ее догматов и ее отступлений. Поэтому в этом же плане баптисты, которые пошли потом иоданнобаптистов, они не протестанты. Баптисты не протестанты исторически. И если вот мы просмотрим немножко так всю историю, маленький экскурс сделаем вглубь христианской истории, то мы посмотрим, что через все века проходили вот эти баптистские маленькие группы объединения. Ну, напомним, давайте так вспомним третью главу Евангелия Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, говоря, покайтесь, ибо приблизится Царствие Божие». И дальше. «Туда Иерусалим, и вся Иудея, и вся крепость Иорданская выходили к нему и крестились от него». Где? В Иордане. Первое крещение в Иордане. «Как? Исповедуя грехи свои». Вот оно, догматическое начало, братья и сестры. Ну, и хочу сказать, что сам Креститель, по-гречески Йоханнес Баптистус, погружение в воду, баптизо. И вот это слово, слава Богу, мы восприняли. Кто-то не хотел воспринимать, но мы восприняли. Я помню, в одном докладе Вениамин Михайлович интересно сказал: «Я баптист, Баптистович, Баптистов». Ну, а кто-то еще может что-то прибавить по деду и все, да? И хорошо, братья и сестры, что мы с вами вот так благовейно относились к этому слову, потому что это слово через все века прошло, это течение через века, это мученики за веру. И вот в истории христианском уже в 150 году встречаем монтанисты, которые называли себя таким именем. В 240 году новатийцы, которые называли таким именем. В 650 году павликиане, в 1022 году ольбегойцы, в 1170 году вальденцы. Они не объединены были общим каким-то союзом, но они объединены были истиной Христовой, ведением правды. И мы знаем, что анабаптисты, они были задолго до реформации. И когда вот Цюрихе, Швейцарии, Цвингли тоже начали реформацию, они уже говорили, что надо дальше идти. А что дальше? Отойти от детского крещения и перестать быть государственной церковью. Потому что церковь Христова, она должна быть независимой. Христианин должен быть не по рождению, а по убеждению. И мы благодарны Господу за таких подвижников. Ну, название анабаптисты, оно считалось как бы презрительное. Это в насмешку их так называли. То есть перекрещенцы. И даже когда казнили анабаптиста, вот в данном случае Манса, его: «Ага, ты хочешь водички побольше, перекрещение, вот тебе камешек на шею и водичку тебя». Также и жену Валтазара Губмейера в Дунай спустили с камня, и многих-многих-многих, братья и сестры. Но мы вот помним такие имена, и свято должны их помнить, тех, кто страдали за веру. Баптисты также догматически не протестанты. Первое. У них всегда была самодостаточность Библии. Вот когда вопрос православия, если мы изучаем, то там прямо сказано, Библия не самодостаточна для спасения. Там нам надо всякие-всякие пункты, а их до 12 еще исповедовать, чтобы быть спасенным, в том числе и Библия. У баптиста в Библии самодостаточно. И даже мало того, оно заканчивается словами: «И я свидетельствую всякому слушающему слова пророческой книги сей, если кто приложит что к ним, на том наложит Бог язва, которая написана в книге сей, а если кто отнимет, отнимет Бог участие в книге жизни». Вот с какой святостью подходили они к Библии. Второе. Каждая церковь автономна. Это принцип баптистов и анабаптистов, братья и сестры. Ну, дальше были различные системы, но мы говорим за истоки, какие они были и какими должны быть. Третье. Церковь не подвластна государству. И церковь не должна быть не под государством и не над государством. У государства и церкви свои функции. Христос давно предопределил: кесарево кесарю, Божье Богу. Ну вот мы знаем, что Жан Кальвин пытался в Женеве установить теократический режим по образцу ветхозаветных судей. И у него это получилось. И его даже назвали «римский папа». Но это было не доброе название, братья и сестры. Это было подчинение силой всех, кто не хотел мыслить так, как мыслил Жан Кальвин. И если церковь становится над государством, она обязана брать на себя карательные функции. А вот это и есть измена Господу. Еще при Константине была измена, когда заповедь «Не убий» была нарушена, и христиане стали воевать, убивать друг друга. И тут то же самое. Четвертое. Личная ответственность каждого пред Богом. В 48-м псалме мы читаем: «Человек никак не искупит брата своего и не даст выкупа за него, дорога цена искупления их, и не будет того вовек». Каждый человек лично ответственен пред Богом. Никто не может отпустить грехи. Это в гордом таком заносчивом состоянии взяли некоторые деминации на себя функцию отпущения грехов. Только Бог может простить при исповедании грехов. Пятое. Крещение по вере. Мы вот уже процитировали, как Иоанн Креститель: «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи своих». И мы помним, что никого не крестил Иоанн, кто не принял крещение. Фарисеям сказал: «Кто вам внушил бежать от грядущего гнева? Сотворите прежде достойный плод покаяния». И нам очень важно, что в этой же главе, в 3, 10, 16, 17 стихи, Христос утверждает этот образец крещения. Он приходит к Иоанну, и он смутился, потому что Христу не надо исповедовать, он безгрешен, но он приходит. И он говорит: «Я должен крестить себя». А что Христос сказал? «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Это образец крещения Христос назвал правдой. А мы же с вами говорили, что правда и истина – это синонимы. И мы встречаем правда, что истина. Бог есть истина. Иисус Христос есть истина. 14 глава Иоанна, 6 стих: «Я есть путь истинной жизни». И еще Иоанна 17, 17: «Слово Твое есть истина». И Иисус даже предлагает путь, как найти истину. Это 8 глава Иоанна, 31 и 2 стихи. «Тогда сказал Христос уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас какими? Свободными». Категория истины, свобода, они нераздельны. И апостол Павел Галатам, 5 глава, пишет: «Так стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». если не иметь свободы Христовой, то это будет рабство. Ну, еще что основой является учение баптистов. Вера и покаяние должны предшествовать крещению. И крещение должно обязательно совершиться, крещение по вере. Ну, вторая глава Деяния, апостол Петр проповедует, 38 стих. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит упование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог ваш». Вера, покаяние, крещение, исполнение Духом Святым. Вот эти обязательные принципы. И шестой, последний принцип – членство возрожденных людей по личному заявлению. Не кто-то за кого подает заявление быть членом, а каждый за себя, веруя в Господа Иисуса Христа и желая Ему служить. Что интересно, что каждая деноминация может назвать своего, так сказать, основателя. Лютеране – Лютера, кальвинисты – Кальвина, англикане – Нокса или другого, это пресвитериане Нокса. Но у каждого есть как бы страна, где образовался течение. Ну, протестанты Германии, Швейцария, кальвинисты Цюрих, потом это столица Швейцарии, Голландия, потому что там были приняты дорские каноны, так называемые, когда кальвинисты репрессировали армениан и вот эти пять своих пунктов провозгласили, которые по акростиху называются тюльпан. Переводим на наш язык. Вот. И эти дорские каноны были руководством для кальвинистов. Но какую страну изберут баптисты в основании, как вы думаете, братья и сестры? Только Палестину, правда? И у нас не Лютер, не Нокс, не Онкин даже, а баптисты обосновали кто? Петр, Иоанн, Павел, Иаков. И мы в этом плане должны так оставаться. Я помню, когда Геннадий Станчич был в Америке, и там ему несколько так упрек бросили. «О, братья, вы немножечко отстаете от жизни, вы живете 16 веком». А он говорит: «Не, братья, вы ошибаетесь». «Ошибаемся? А почему?» «Мы не 16, мы первым веком живем». Поэтому, братья и сестры, дал бы Господь, чтобы основы баптизма остались нашими основами. И, конечно, мы должны вот вспоминать с таким трепетом имена, такие как Гребель, Блаурок, Манц, Балтазар, Губмейер, Мэна Симмонс. Все они, кроме Мэна Симмонса, мученически закончили жизнь. И церковь чтит эти имена, конечно. Хочу сказать, что вот есть исследование богослова, бакалавра богословия Геннадия Гололоба. И что интересно, что он вот так исторически нашел, что баптизм зарождался как вот в таком плане, в котором мы его сейчас воспринимаем, не в Англии, а в Амстердаме, в Голландии. Правда, эти были беженцы из Англии. И в 1609 году они образовали первую баптистскую общину. Притом, она была не кальвинистского уклона, а арминианского. В то время в Голландии много было дебатов относительно правильного исповедания. И вот они там обосновали так называемую община общих баптистов. Очень важное название – баптист, общие баптисты, братья. Знаете почему? Потому что один из принципов Кальвина – это ограниченность искупления. То есть Христос не за всех умер, а за кого? Только за избранных. Как вот потом Мэтью Генри пишет, Христос умирал за овец, за козлов он не умирал. Вроде так грубо, вроде правильно, но это ошибка, братья и сестры. И некоторые даже со кафедры говорят так, не задумываясь, братья и сестры. Нет, Христос за всех умер. Христос за всех. Поэтому они назывались общие баптисты. И только через 30 лет после них в Англии уже образовались частные баптисты. Вот они были кальвинисты. Частные. То есть Христос умер не за всех, а за частных избранных людей. Вот в этом плане. Анабаптисты были жестоко гонимы. Хусто Гонсалес, историк христианства, пишет, что за 100 лет, вот после реформации и за 100 лет вперед, анабаптистов было больше уничтожено, чем за 3 века римских гонений на христиан. Вот сколько их было уничтожено. Их принципом обязательно было, что пацифизм. Пацифизм – отказ от убийства другого. Ну и вот вы помните даже, наверное, когда литературу нам присылали, вот жена барабанщика и другие, что там анабаптисты собирались маленьким групп где-то в лесу, у костра, и часто их ловили. А если поймали, то казнь. И вот побежали анабаптисты от преследователей. И анабаптист перебежал через речку, а его преследователь провалился под лед и тонет. И анабаптист вернулся, выручил его. А тот вместо прощения арестовал его и потом сожгли. Вот так действовали братья, сестры. Балтазар Гутмейер был тоже сожжен на костре инквизиции. Но нам печально, братья и сестры, конечно, без какого-то либо такого широкого распространения, но приговор об уничтожении анабаптистов подписывали и католики, и свинглиане, и кальвинисты, и даже Мартин Лютер. Поэтому мы еще раз можем заявить, что мы не протестанты. Вот был такой ученый-католик, его имя кардинал Гостий. Он жил именно во времена, вот когда Шпейерский собор собирался, и он дает такие данные. Я прочитаю. «Если бы баптистов не уничтожали и не предавали мученической смерти, и не вырезали ножом на протяжении 1200 лет, обратите внимание, их набралось бы больше, чем реформаторов». Значит, Гостий жил 1504-1579 год. И он говорит, на протяжении 1200 лет вглубь истории. И он этим подтверждает, когда баптисты были. То есть это он относят уже к 3 веку они были и остались. Ну, мы, конечно, его Гостия берем как ученого человека и не почитаем как гонителя христиан в этом плане. Ну, братья и сестры, конечно, в этом большом общении мы всегда будем экономить время. И я самое главное хочу сказать вот на основании того стиха: образ мыслей праведников. Вот в этом пункте мы должны иметь правильный образ мысли. Мы не протестанты. И второе, самое главное, мы не кальвинисты, братья, сестры. Если в послании к Римлянам, 8 глава, 29 стих мы читаем: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына». Я сразу обращаю внимание, не тех, а предопределил, как потом начинают догматически склонять кальвинисты, а тем и предопределил. То есть, кого он предузнал, тем и определил, что быть подобным образу сына. Да, мы должны преображаться в образ Иисуса Христа. «Придите ко мне, все душа обреченные, возьмите их моим на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердце». Братья, сестры, если мы придем к Иисусу, претерпим гонение, но если мы не научимся, не преобразимся в образ Иисуса Христа, кроткий, смиренный, узнает нас Господь? Нет. Поэтому апостол Павел говорит Филиппийцам 4:5: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Это основа. Кальвинисты даже пытались свое влияние распространить и на Восточную Церковь. Восточная Церковь никогда не имела кальвинистских наклонностей. И даже вот когда открывалась в 1725 году славяно-греческая латинская академия, то они прислали свою догматическую опору. И что, какой ответ им дали вот руководители этой славяно-греческой латинской академии? Они были греческие монахи. И если у кальвинистов пропускается первое слово, кого он предузнал, а сразу начинает, кого предварил, тех и спас, то им вот эти руководители академии пишут: предопределение и спасение Божие основано на предузнании. Братья, милые, конечно, это глубокая тема, но все-таки хоть немножко. Бог, у Него вчера, сегодня и завтра одно и то же, да? Он не во времени. И поэтому Он предвидел тех, кто воспримет это учение, кто по вере, и пока он придет к Иисусу, те и будут предопределены и избраны. Поэтому мы за предопределение Божье. Но за какое? Условное. У кальвинистов безусловное. Вот захотел Бог и так, одних в ад, других в рай. Нет, Бога такого нет в Библии. Бог предопределил и Бог увидел тех, кто примет Иисуса Христа, и кто преобразится в Его образ. Вот они предопределены, и они спасены. И мы должны на этом основании стоять, обратить образ мыслей праведников. Ну и что еще хочется сказать? Вот, конечно, вы слышите, что один из догматов баптизма – это автономия, автономная церковь. Ну, часто вот наше движение обвиняют в жесткости руководства. Но, братья и сестры, такое время было. Кругом атеизм, кругом враги. И нужно было твердо стоять и иметь твердое убеждение и, может быть, твердое руководство. Но многие пропустили, наверное, обвинители. Я прочитаю выдержку из книги Геннадия Константиновича Крючкова «Великое пробуждение, 20 век». Вот посмотрите, как он интересно пишет об автономии. «Есть подлинная вероисповедная автономия поместной церкви. Она установлена Господом для того, чтобы каждый, каждая община имела полное право независимости в случае, если она поддается влиянию и давлению извне. Это подлинная автономия. Это автономия ради верности, спасения жизни. Дал бы Господь, чтобы в этом плане мы почитали наших отцов, наших старцев, и чтобы мы были праведниками, то есть ведали правду. Не в то, что по моим заслугам, но что Господь открыл милостиво спасение и ведение. И мы читаем пророку Осии 4:6: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, знание, то я отверг тебя от священнодействия предо мною». Поэтому знание нам обязательно нужно. И, являясь благовестниками, мы должны это знание, этот догматизм христианский, библейский, твердо хранить. Да поможет нам Господь. И последнее, что я хочу сказать. Наше служение, оно должно быть особым. Я вот очень рад, что мы сегодня начали наше общение с молитвенного гимна «В наших детских небесах». И, наверное, никому не захотелось ни телодвижения какие-то делать, а именно благоговейно стоять пред Господом и петь. Основой нашего служения я вот всегда предлагал место Священного Писания Евреям 5:7. «Он, Христос, в одни плоти Своей, сильным воплем и слезами, вознес молитвы и моления могущего спасти Его от смерти, и услышан был за Свое, что? Благоговение». Давайте запомним это слово, братья и сестры. И проповедь, и наш вид, и музыка, они должны соответствовать этому слову «благоговение». Откройте толковый словарь, и вы прочитаете «благоговение» – это бесконечное смирение низшего перед Вышним. И в этом плане мы так и должны совершать. И последнее место Писания, Ефесянам, 4 глава, 1 стиха. Апостол Павел говорит: «Итак я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Дабы взвит нас Господь». Мы преклонимся, помолимся, братья и сестры, и будем дальше совершать наше благоверное служение перед Господом. Аминь.